ॐ नमो भगवते वसुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वसुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वसुदेवाय।
ॐ नमो भगवते
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरये नष्टप्रयेष्वभद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवती रुदमाश्लोके भक्तिर्भावति
नैष्ठिकी।
Мы читаем 51 глава 7 наказание сына Дроны, текст 35. Майнам
Партха
Архаси
Тратум
Брамабандхум
Нима
Джахи
Со
Йо
Асау
Анагасаха
Суптам
Авадхин
Ниши
Балакам. Майнам Партхартха Ситратум Брамабандхум Имам Джахи Йосафанагасав Суптам Авадхи Ниши Балакан Майнам Партхартха Ситратум Брамабандхум Имам Джахи Йосафанагасав Суптам Авадхин Ниши Балакан Майнам Партхартха Ситратум Брамабандхум Имам Джахи Йосафанагасав Суптам Авадхин Ниши Балакан
Майнам Партхартха Ситратум Брамабандхум Имам Джахи
Йосафанагасав Суптам
Авадхин Ниши Балакан Майнам Партхартха Ситратум
Брамабандхум Имам Джахи Йосафанагасав Суптам Авадхин Ниши Балакан
Майнам
Партхартха Ситратум
Брамабандхум Имам Джахи
Йосафанагасав Суптам
Авадхин Ниши Балакан
Майнам
Никогда его
Партха
Арджуна
Архаси
следует
Тратум
освобождать
Брамабандхум
родственник Брамана
Имам
его
Джахи
убей
Яха
он
который
Асау
тех
Анагаса
безупречный
Суптан
спящих
Авадхит
убил
Ниши
ночью.
Ночью.
Балакан.
Детей.
Слава Господу Кришне. Господь Шри Кришна сказал: «О, Арджуна, ты не должен проявлять милосердие и освобождать этого родственника Брамана, Брама-банду, ибо он убил невинных юношей, когда они спали». Комментарий. В этом стихе очень важным является слово «Брама-банду» — человека, которому довелось родиться в семье Брамана, но не обладающего качествами, необходимыми для того, чтобы называться Браманом, называют родственником Брамана, а не Браманом. Сын Верховного Судьи сам не обязательно является Верховным Судьей. Но нет ничего плохого в том, чтобы обращаться к Сыну Судьи, называя его родственником достопочтенного Судьи. Как должность Судьи не передается по наследству, так нельзя стать и Браманом по праву рождения. Потому что для этого необходимо иметь качество Брамана. Вершить суд в Верховном Суде может только человек, обладающий соответствующей квалификацией. Аналогично этому положение Брамана тоже можно достичь только благодаря соответствующей квалификации. Шастры предписывают считать Браманом даже того, кто не является Браманом по происхождению, но обладает необходимыми качествами. И наоборот, если человек родился в семье Брамана, но лишен качеств Брамана, его нельзя считать Браманом. В лучшем случае его можно считать родственником Брамана. Господь Шри Кришна – высший авторитет во всех религиозных принципах веды. Сам указал на эти различия в следующих шлоках. А в следующих шлоках он намеревается объяснить и причины этого. Сила Прабхупады. Майнам партартаси тратум брамабанду мимам джахи йосав анагасах суптам авадхин нишибалакан. Господь Шри Кришна сказал: Арджуна, ты не должен проявлять милосердие, освобождать этого родственника Брамана, Брамабанду, ибо он убил невинных юношей, когда они спали. Намам Вишнупадая Кришна Кришнаю Бутарею Шримати Бхактивиданта Свамини Динамине Намасте Сарасвати Деви Говани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяде Сатарине Панчакалпатара Винща Крипаси Грубе Гевча Падидянам Павани Бьо Вешнаве Бьо Намона. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Аджана ламбита буджау ханака вадато санкиртанай капитару камалая такша вишвамбару двиджавару югадхарма пала ванде джапа приятару тарунаватару ням правраджанта манупета матета критьям двайпаяно вирахакатара джухава путрети танмаятая таравау бинедус там сарва бута хридаям. Уже немного разбирали эту историю и будем еще разбирать ее в течение нескольких следующих дней. Здесь Кришна начинает приводить свои аргументы Арджуне в пользу того, что Ашватхаму надо убить. На самом деле, если мы посмотрим, то очевидно некая музыкальная связь между Бхагавадгитой и Шримад-Бхагаватам. Бхагавадгита кончается словами «Сарвадхарма паритядья мама камсарана братья». Бхагавата начинается со слов «Дхарма проджита кайта вотра парамоне мацарана сатам». Что, чтобы понять Шримад-Бхагаватам, нужно отбросить все кайтава дхармы. Ложь, которая находится внутри нас, и которая в нашем сознании принимает форму дхармы. Человек всегда оправдывает себя. Как он оправдывает? В том числе с помощью религии. С помощью религии он оправдывает свое право наслаждаться здесь, в этом мире. Жить так, как ему хочется. И для этого он часто прибегает к дхарме. Поэтому Шримад-Бхагаватам начинается с этих слов. Дхарма проджита кайта вотра парама нирмацарана сатама. И только тот, кто нирмацара, у кого нет в сердце зависти, у кого в сердце полностью нет никакой зависти, может на самом деле понять эту дхарму Шримад-Бхагаватам. Тут мы видим другой контрапункт, или другую историю, которая музыкальным образом связывает Бхагавад-гиту со Шримад-Бхагаватам и в то же время показывает, что Шримад-Бхагаватам находится на более высоком уровне. Гита кончается словами «Сарва-дхарма паритядья мама камсаранам радья». Бхагаватам начинается с этих слов. Гита сводится к тому, что Кришна говорит «убей, убей, убей, убей». И Арджуна, который не хотел убивать, слушается его приказа. Здесь Кришна говорит, убей. Арджуна не убивает. И Кришна становится доволен этим. И в этом, на самом деле, заключается особая тайна. На протяжении битвы на Курукшетре Кришна много раз говорил Арджуне, убей. Кришна говорил Арджуне, убей, когда Бхишма стоял безоружным. Бхишма отложил свой лук и стрелы, потому что Шикхандин встал перед ним. Когда Бхишма увидел, что женщина стоит перед ним, он сказал, женщине я сражаться не буду. И не Шикхандин убил его, а Арджуна из-за спины Шикхандина. Когда у Бхишмы не было лука и стрелы, когда он не мог защитить себя. Почему Кришна сказал ему убей? Арджуна, не задумываясь, убил. Другой раз, когда Карна, когда колесо Карны увязло в грязи, и Карна соскочил и закричал, не убивай меня пока, дай мне вытащить это. Кришна сказал, убей. Это твой шанс. Арджуна убил. И здесь похожая ситуация. Потому что Арджуна разъяренный, разгневанный тем, что совершил Ашватхама, помчался за ним. Ашватхама совершил последний акт трусости, когда он выпустил брамастру, который не мог даже втянуть обратно. И казалось бы, что тут? Надо было просто сразу отрубить ему голову и все, и принести его Драупаде и бросить к его ногам, как он обещал. Даже думать нечего. Тут даже не нужно ничего говорить. Вот он, пожалуйста, он преступник. Нужно просто взять, отрубить ему голову, бросить к ногам Драупаде, принести, и сказать, вот он. Встань на его голову, когда ты будешь совершать омовение ритуальное. После того, как битва закончилась, нужно очиститься. Ну, делай это, стоя на его голове. Арджуна вместо этого вдруг ни с того ни с сего подходит к нему, хотя глаза его горят от гнева. Там говорится, что глаза его были медно-красные от гнева. И вместо того, чтобы убить его, он связывает его. И Кришна чувствует, что он не хочет его убивать. Он говорит, убей. Чуть позже, через несколько стихов, будет сказано, что Кришна на самом деле хотел его испытывать. В предыдущем стихе говорится, что глаза у Кришны амбуджа экшеном, как лотосы. Амбуджа. Он совсем не разгневан. Но он делает вид, что он разгневан. Он начинает приводить один за другим аргументы. Он говорит, во-первых, это Брахма-банда. На него не распространяются привилегии, которые связаны с Брахмой. Во-вторых, он негодяй. Потому что он нарушил все принципы ведения войны. Он убил спящих людей, людей, которые спали, ни о чем не подозревали. Хотя, строго говоря, сыновья пандавов не спали в этот момент. Асватхама их уже разбудил, потому что он до этого убил Дристадьюмну, там было много шума. Но они были почти спявшими. С просонья они ничего не соображали, что происходит во сне, вдруг они выскочили туда, он убил их. Животных. Ты, Кришна, в следующем стихе скажет, что нельзя убивать этих людей. Процитирует шастры. В шастры говорится, что если человек не в себе, что если человек не находится в здравом состоянии, если он просто испуган, его нельзя убивать. Просто даже перепуганный человек, его нельзя убивать. Нужно, чтобы он в себя пришел, и тогда его можно убить. Кришна скажет, нельзя, пожалуйста, он нарушил все это. Посмотри, что он сделал, он нарушил все эти принципы. Люди спали после жуткой, страшной битвы, когда, наконец, первую ночь удалось расслабиться после 18 ночей бессонных. Но они спали, ничего не подозревая, и тут пришел этот человек с мечом и порубал их под капусту. В следующем стихе он скажет, что, кроме того, для него это благо. Для Ашватхамы это благо, если ты его убьешь, потому что если ты его не убьешь, он будет мучиться. Еще один аргумент. Преступника нужно убить, потому что для него это будет лучше, он в рай попадет, если его убить. А если его не убить, он будет мучиться здесь. Еще один аргумент. Кришна напоминает Арджуне, ты же обещал, ты кшатри, ты Драупаде обещал. Я сам слышал, он скажет. Он не просто скажет, что ты обещал, он еще подтвердит. Я свидетель тому, ты обещал. Со всех сторон его надо убить. И Арджуна не убивает. Почему? Потому что он знает, что Кришна не хочет, чтобы он его убивал. На самом деле Арджуна находится в очень... в сложном состоянии. Кришна подвергает ему испытанию, причем испытанию, которое не дай Бог никому из нас когда-либо получить на свою долю. Представьте себе масштаб этого испытания. Арджуна уверен внутри, что Кришна не хочет, чтобы он его убил. Потому что позже, несколько стихов спустя, когда глава эта завершится, когда Арджуна найдет правильное решение из этого всего, там будет сказано, что Кришна был очень доволен. Если бы Кришна, если бы Арджуна его сейчас убил, Кришна был бы им недоволен. Несмотря на то, что сам Кришна говорит ему убей. Здесь говорит, джаги, джаги. Как Бхагавад-гите он говорит, джаги шатрум, убей врага в виде вожделения. Здесь он не хочет, чтобы Арджуна его убивал. Это испытание, которое стоит перед Арджуной. И Кришна подвергает его этому испытанию, чтобы прославить Арджуну. На самом деле хочет показать, что преданный даже в гневе не теряет себя. Что несмотря на всю сложную ситуацию, несмотря на то, что там были слезы, Драупади, что там была вся вот эта жуткая ситуация, несмотря на то, что Арджуна лишился всех своих сыновей. А что это для кшатри? Для кшатри это хуже смерти. Потому что у царя нету потомства. Ему некому даже оставить свое царство. Арджуна лишился последних пятерых сыновей, без всякой надежды на продолжение рода. И перед ним стоит виновник этого. И тем не менее, Арджуна не хочет его убивать. Потому что он знает, что Кришна не хочет. И это, пожалуй, самое главное во всей этой ситуации, потому что Арджуна искренне в сердце своем задал себе вопрос, хочет этого Кришна или нет, и получил однозначный ответ, Кришна этого не хочет. И только потому, что у него появилась внутри эта уверенность, то, что Кришна этого не хочет. Несмотря на то, что сам Кришна перед ним стоит и говорит, убей, он не убивает. И в этом, собственно, секрет дармы. Потому что дарму нельзя принимать слепо. Это история, которая начинается с Шримад-Бхагаватам. Она показывает самый фундаментальный принцип того, каким образом нужно применять дхарму. Человек не может и не должен никогда применять дхарму слепо. В этом мире, пожалуй, больше всего зла было сделано в результате того, что люди дхарму принимали слепо, религию применяли слепо. Слепота людей, которые применяли религию, не задумываясь над тем, что стоит за этим, она приводит к самым большим бедам и к самому большому злу. В наше время, например, там, сколько людей, прикрываясь религией, убивают других, уничтожают других, сеют зло и кровь проливают. И в этом суть. Дхарму нельзя применять слепо. С другой стороны, это очень опасное утверждение, потому что если мы сейчас с вами зафиксируем то, что дхарма является чем-то, что я могу интерпретировать сам, как мне хочется. Закон, что дышло. Куда повернешь, туда и вышло. Если мы сейчас утвердим этот принцип, то тогда закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. С одной стороны, то есть полная неразбериха, короче говоря. С одной стороны, есть дхарма, и дхарме я должен следовать при любых обстоятельствах, правильно? С другой стороны, дхарму нельзя применять слепо. Как я должен применять дхарму? И Кришна здесь, в этой истории, хочет показать, как, до какого совершенства Арджуна овладел дхармой. Он хочет его прославить. Посмотрите на него. Посмотрите на него. Он, несмотря на всю эмоциональную напряженность этой ситуации, несмотря на то, что тут простительно было бы, если бы он даже потерял голову. Правильно? Ну что с него взять? Ну да, в состоянии аффекта убил бедную Ашватхаму. Ни у кого бы не повернулся язык, чтобы его упрекнуть. Но Кришна хочет прославить своего преданного. Он говорит, что преданный не теряет голову даже в этих ситуациях. Что преданный в конце концов знает, что стоит за дхармой. На самом деле принцип, которым мы должны руководствоваться, прежде всего, когда речь идет о том, каким образом применять дхарму в нашей жизни. Это простой принцип. Мы должны знать намерение. Если Кришна говорит, слова Кришны являются дхармой. Являются. Правильно? Сам Кришна говорит, он Бог. Все то, что исходит из него, это уже дхарма. Дхарманту сакшат бхагават пранитам. Дхарма – это то, что исходит непосредственно от самого Бога. Правильно? Правильно. Кришна говорит, убей. Арджуна говорит, нет, не убью. Потому что он знает, что на сердце у Кришны. И он с честью выходит из этого в высшей степени трудного испытания. И мы можем видеть, что Кришна подвергает своих преданных испытаниям. Парикситам дхармам. Через несколько стихов будет сказано, что он сейчас испытает, проходит эту парикшу. Парикша значит экзамен. Кришна преподал Арджуне теорию. Он рассказал ему всю Бхагавад-гиту. И сейчас у него экзамен, который Арджуна либо сдаст, либо не сдаст. Сейчас Кришна проверяет, понял он что-то или не понял. Что это значит? Сарвадарман паритеджамам и камшанам праджам. Как нужно применять на практике этот принцип. И в сущности то же самое ожидает всех нас. Мы можем видеть на протяжении Шримад-Бхагаватам, Кришна не раз подвергает своих преданным испытаниям. В этом отличие Кришны от Шивы, или Дурги, или Ганеша. Нигде, ни в одном писании не сказано, что Шива проверяет своего преданного. Нет, он не проверяет. Просит что-то, дадим. Ну, и пусть делает все, что хочет. Поэтому люди не торопятся становиться преданными Кришны. Они знают, я стану преданным, а потом меня испытывать. Причем не просто испытывает. Кришна испытывает всех. Кришна даже гопи испытывает. Играл на флейте на своей, гопи прибежали, бросив все. Ночью через лес они пробирались, бежали со всех концов на звук этой флейты. Кришна сказал: «Добро пожаловать, дорогие мои, я очень рад вас тут видеть. А что вы тут делаете ночью?» Высшей дармой для жены что является? Служить мужу. Идите обратно, служите своим мужьям. Что вы тут делаете вообще? Что? Зачем вы пришли? И потом, в следующий раз, Удава пришел, гопи. Гопи сидели зареванные. В слезах. И Удава сказал: «Чего плачете? Чего плачете? Бог везде. Ты иллюзия. Бог в каждом атоме. Как вы можете разлучиться с Богом? Он всюду пронизывает все». В третий раз гопи пришли к нему на поле битвы Курукшетри. Кришна им стал говорить: «А что вы вообще в конце концов? Медитируйте на меня, как йоги медитируют. Что вам мешает? Как можно разлучиться с тем, на кого вы медитируете? Сидите себе, смотрите внутрь, на кончик носа своего. Не смотрите никуда дальше кончика носа. И все у вас будет хорошо». Кришна их испытывал, иначе говоря, три раза он их испытывал. Он их испытывал кармой, он их испытывал гьяной, и он их испытывал йогой. Сказал: «Посмотрите, что вам бхакти? Зачем вам бхакти? Вот карма есть? Есть. Гьяна есть? Есть. Йога есть? Есть». Гопи с честью выдержали испытание. Они не послушались Кришну. Они тоже нарушили его волю, нарушили его слова. И много раз на протяжении Шримад Бхагаватам мы видим, как преданных подвергают испытаниям. Шримад Бхагаватам заканчивается любопытным эпизодом, когда Шукадева Госвами закончил рассказывать Шримад Бхагаватам. После этого что он говорит Парикшит? Вот знаете, что он говорит Парикшит? 12-й песни Шримад Бхагаватам. Да, есть Брахман, ты Брахман, я Брахман. Как кусок неба находится в горшке. В сущности, небо везде одно. В горшке, не в горшке. Когда сейчас тебе скоро ты умрешь, и горшок твой в виде этого тела разобьется, и ты сольешься с Брахманом. Правильно? Любимое место всех имперсоналистов. Они говорят: «Смотрите, заканчивается этим все. После всех этих историй, в конце концов, Шукадев Госвами расскажет, что он хочет сказать ему». Но на самом деле это испытание, которым Шукадев Госвами подвергает Парикшит. «Я тебе все рассказал, теперь выбор за тобой. Что ты выберешь? Понял ты что-то, не понял ты что-то?» И этот выбор, которым нам приходится делать, он на самом деле далеко не простой. И, между прочим, Арджуна не исключение, гопи не исключение. Нельзя сказать, что Кришна подвергает испытания только великих преданных. Нас с вами, грешных, что испытывать, и так ясно. Все. Но и нас с вами подвергает испытания постоянно. И, собственно, принцип-то, который мы должны понять или извлечь из всей этой истории, это то, каким образом я должен действовать, когда испытания придут. А испытания придут. Придут они?
Приходят.
Они приходят нам каждый день. И далеко не такие простые, и далеко не такие однозначные испытания приходят к человеку каждый день. Когда, собственно, проверяется то, насколько он может применять принципы высшей религии в жизни своей. И мне хотелось несколько слов сказать об этом, что это значит применять принципы высшей религии в своей жизни. Потому что, к сожалению, сплошь и рядом в наших зачетках стоят неуды. С этим зачетом не справился. И этот экзамен не сдал. И поэтому мы с вами остаемся на второй год. Получаем еще одно тело. Кришна говорит, ну ладно, что, не справимся. Еще одно тело, еще одно тело, еще одно тело. Потому что далеко не так просто испытание вынести. Когда мы читаем в книгах, все очень хорошо, все ясно. Ну, ясное дело, конечно, если бы я был на месте Арджуны, ну, ясное дело, сейчас бы я бы вообще даже не думал, сейчас бы сразу камень этот с его головы срубил. А в реальности все не так просто. Когда мы видим эти истории со счастливыми концами, а в книгах в основном описаны истории со счастливым концом, нам кажется, что все очень просто. Арджуна справился, другие справились, Шрила Прабхупада справился. Если подумать, каким испытанием Шрила Прабхупада подвергался. Он едет в Америку в 70 лет, все бросает, царва дарман паритяджа, все бросил. Детей бросил, всех бросил, жену бросил. Едет ради Кришны в Америку. Нет бы Кришны ковровую дорожку перед ним расстелить. Чтобы его там в гавани встречали люди с букетами цветов. Приехал Спаситель к нам. Кришна мог бы это сделать вполне. Мог бы прийти оркестр туда, в гавань. Поначалу его вообще никто не встретил. Он уже оглядывался по сторонам и думал, куда идти ему. В какую сторону, в правую или в левую. Вообще никого не было. И вот, потому что он не знал, он отправил письмо перед тем, как уезжать, что вот я приезжаю, встречайте. Ответа он не получил. И он не знал, встретит кто-то или не встретит. И потом год, два года, там непонятно, что с ним творилось. Каждую неделю, каждый четверг он приходил в офис компании, спрашивал, когда там у вас следующий корабль, чтобы не обратно ехать. Кришна его испытывал. Когда он испытывает преданного, он делает это, чтобы, с одной стороны, прославить преданного, но не обязательно прославить, потому что далеко не всегда преданные проходят это испытание. Далеко не всегда. На самом деле, если мы посмотрим статистику, в большинстве случаев преданные этого испытания не проходят. Потому что, когда речь идет о теории, мы все хорошо знаем. Шлоки знаем, выучили, правильно? Все знаем, сарва дарман харитяджа, мамы кам шаранам брадя, хам твам сарва папидья мокша сьяни масучха, ман манабал ман бхактам вам ятримам намаскар вам фаши сисатяте, пратиджани прия всеми. Теории знаем, а на практике все в высшей степени сложно, потому что Бхишма говорит, дарму очень сложно применять. Это Бхишма говорит. У нас хорошее есть оправдание. Если Бхишме сложно было применять, что с нас взять. Но я сегодня думал над этим, чтобы сформулировать некий алгоритм, каким образом человек может попытаться применить все-таки принципы высшей религии. Когда он сталкивается в реальной, реальной жизни с проблемой, с необходимостью принять трудное решение. Потому что сплошь и рядом мы подвергаемся этим испытаниям. На Санкиртане, когда преданный выходит на Санкиртану, подходит какой-нибудь человек в рясе с бородой и начинает кричать. Это испытание. А если это еще дворкин подойдет? Испытание в квадрате, он подходит, начинает кричать. И что ему вообще? Понятно, что сарва дарман паритяджа, да я закрышу на тебя сейчас. И на самом деле, чтобы реально быть честным, а что нам, собственно, мешает применять дарму в своей жизни, это отсутствие честности у нас. Дарма проджита кайтавотра. Это кайтава, или склонность к обману, которая есть у нас внутри, она собственно, является самым большим препятствием. Потому что сплошь и рядом, еще раз, люди применяют дарму ради самих себя. И уверены при этом, абсолютно уверены сами внутри себя, уверены, что они следуют дарме. Я видел людей преданных, которые оскорбляли других и при этом ссылались на указания священных писаний. Ну, а в частности, этот стих очень хороший. Ма Брама Банду. Кто это такой? Брама Банду как? Шнур на себя нацепил. Знаем мы таких Брама Банду. Множество примеров есть. Ашватхама, прежде чем убить, он цитирует священное писание. Ашватхама, когда он не мог заснуть, и когда он увидел, как этот филин убивает ворон на дереве, то Ашватхама, ему пришли подходящие стихи из Смрити Шастры. И в Смрити Шастрах написано было, что с врагом, что он сделал, даже если он спит, даже если он ест, даже если он не понимает, в каком состоянии, убить его надо. Потому что в шастрах тоже есть противоречивые указания. Сплошь и рядом. В Карма-мимамсе этот вопрос очень хорошо разбирается, потому что карма-мимамсы — это люди, которые должны строго следовать шастрам. В то же время в шастрах сплошь и рядом есть противоречия. В одном месте говорится это, в другом месте говорится нечто прямо противоположное. Нам легче, потому что мы шастры не знаем хорошо. Нас трудно с толку шастрами. Но в шастрах просто с рядом есть это. Там есть специальная процедура, которая описывает, каким образом нужно поступать, если сталкиваешься с противоречивыми указаниями в шастрах. В карма-мимамсе это называется бала-бал-вичар. Рассуждение или размышление о том, какое утверждение сильнее, какому утверждению стоит отдать предпочтение. Как Шрила Прабхупада объясняет это в комментариях в первой главе Бхагавад-гиты, где он говорит, что если есть одно утверждение в дарма-шастрах и другое утверждение в арта-шастрах, так, и они противоречат друг другу, то какому утверждению нужно отдать предпочтение? Да, потому что дарма-шастры по уровню выше. Если есть два противоречивых утверждения, одно в смрити, а другое в шрути, какому утверждению нужно? В шрути нужно отдать предпочтение. Шрути выше по порядку. Да. И есть эта процедура разработанная, каким образом нужно применять, в конце концов, шастры в жизни. Проблема еще раз заключается в том, что кайтава. Внутри есть механизм обмана. И поэтому я все равно даже цитирую шастры, даже если я буду знать все шастры, я не защищен от того, чтобы не попытаться использовать шастры в своих собственных целях. Поэтому в сущности, если речь идет о каком-то алгоритме, о том, как я должен думать, когда я нахожусь перед испытанием. Причем мысли должны очень быстро работать. Не то, что в реальной жизни у нас есть время, чтобы я сел, подумал, почесал в затылке. Как правило, его нет. Дворкин уже тут перед тобой. Нужно реагировать на него. И он раздражает тебя. Он является возбудителем. Он пытается сознательно спровоцировать тебя на эту реакцию. Он профессиональный провокатор. И мы живем в окружении этих провоцирующих факторов, которые будут провоцировать нас на то, чтобы мы проявили свою низшую природу. Правильно? Вся эта жизнь, она только к этому и сводится. Она постоянно побуждает нас, и воодушевляет нас проявить свою низшую природу. И, собственно, как я должен при этом рассуждать, о чем я должен думать? Как я должен действовать и принимать решения. Большая часть людей даже не задумывается об этом. Сразу. Как там? Раздражитель, рефлекс. Как собаки в опытах Павлова. Никаких проблем нет. У нас уже есть там все ответы внутри. Но если говорить о том, как я должен поступать, то первый вопрос, который я должен себе задать, это что я хочу в этой ситуации. Потому что это очень хорошо нужно знать. чтобы не действовать руководствуясь этим. Сначала я должен честно задать себе вопрос, а что я хочу? Правильно? Следующий вопрос, который я должен задать себе. Потому что если я не отделю и не увижу очень ясно в себе желание, то очень легко, дальше все легко, если я просто думаю, что вот мое желание, и просто нужно найти соответствующую цитату из священных писаний или из лекций моего гуру Махараджа, то ум, там есть очень быстрый процессор. Ему дается, там фолио есть всех лекций гуру Махараджа. Уже записано. Включается поисковая система, и сразу находятся подходящие цитаты из лекции. Все, что нужно, будет. Поэтому сначала я должен очень хорошо спросить у себя, чего я хочу в этой ситуации. Чтобы, не дай Бог, не спутать, что я хочу. Потом дальше, еще, когда человек принимает какое-то решение в сложной ситуации, как ему нужно действовать, обычно чем мы руководствуемся? Первый, что я хочу, правильно? Еще чем мы руководствуемся в этой ситуации? Ну да. Общество. Социальное давление. Второе, это что от меня люди хотят. Что они ждут от меня в этой ситуации. Как я буду выглядеть в укладке. Сейчас. Потому что это тоже очень сильный фактор, который влияет на наши поступки. И это ложный фактор. Хотя, с одной стороны, безусловно, общество преданных само по себе. А это более высокий фактор. Самый низкий фактор, чего я хочу. Следующий фактор, чего от меня люди ждут. Как я буду выглядеть в их глазах. Но все равно там есть в этом соображении, есть корысть, правильно? Всегда есть соблазн попытаться выглядеть чем-то или сделать что-то, потому что люди ждут этого от меня. Потому что люди... Там есть своя динамика социальная. К сожалению, далеко не самая лучшая. Как, например, когда мы принимаем какое-то сложное решение. Особенно если вы лидер или руководитель. Так, всегда есть этот вопрос. Я сейчас приму это решение, меня будут критиковать. Люди будут критиковать меня. Сплошь и рядом, когда я должен открыть секрет. Когда на GBC возникает какая-то сложная проблема, когда нужно то и то, и сразу же находится кто-то. Если мы это сделаем, нас будут критиковать. Сейчас интернет, и сейчас возможности критиковать, они в кали-югу возросли во много-много раз. Какой-нибудь дурак где-нибудь там сидит, у него много свободного времени и доступ к компьютеру есть. И он будет критиковать. Но человек должен понять, что я хочу сам, чего мне хочется, и увидеть свою трусость. А чего нам хочется? Нам хочется полегче, чтобы все было, правильно? Нам хочется, чтобы сложно все так не было. Человеку всегда хочется идти по пути наименьшего сопротивления. И все, что нам хочется быть хорошим. Вернее, даже не хорошим, а хорошеньким. Нам хочется, чтобы нас никто не критиковал. Иногда мы делаем что-то такое, исходя из того, из ожиданий, чтобы женщины в воздух чепчики бросали. И радовались чему-то или как-то. И дальше следующий вопрос, который я должен задать, самый сложный. Но на которое я должен научиться получать честный ответ. А что в этой ситуации хочет Кришна? И если я не отделю эти три вещи, или если я не знаю, что хочет Кришна, то мне легче знать, что хочет духовный учитель в этой ситуации. Потому что для нас, пока у нас нет непосредственной связи с Кришной, то эквивалентом этого ответа на этот третий вопрос будет ответ, что хочет от меня мой гуру, как он хотел бы, чтобы я в этой ситуации поступал. И какой мы должны выбрать ответ из этих трех? Я понял, что я хочу. Я понял, что хотят от меня народ, толпа, социум и Кришна. Что я должен выбрать? Если они приходят в противоречие, а к сожалению, в реальной жизни, особенно первый и третий ответы, они никогда не совпадают. Почему-то так уж получается. Почему-то они хотят от меня совсем другого, не того, что я сам хочу. Что касается давления социального, то оно может сыграть положительную роль, оно может сыграть отрицательную. Далеко не всегда ответ в данном случае однозначный. То, что хочет люди, то, что хочет толпа. Особенно если толпа подчинена какому-то инстинкту толпы. Толпа всегда пытается непонятно что заставить нас делать. Я должен знать, что люди от меня ждут. Но я также должен знать, что Кришна от меня ждет, что Кришна хочет. Что мой духовный учитель от меня хочет, как он хочет, чтобы я поступил. И я должен, соответственно, либо найти компромисс, если компромисс возможен, либо если компромисс невозможен в принципе, то я должен, не задумываясь, поступить так, как хочет от меня Кришна. И тогда Кришна поставит нам хорошую оценку в нашей зачетке. Кришна скажет, он выдержал испытание. Но во всех остальных случаях с еще одним неудом придем. Кришна скажет, ну ладно, чего от него ожидать. Кали-юга. В России человек живет. Чего с него возьмешь? Он, может, и посмотрит сквозь пальцы. И даже если мы не знаем точно, что хочет, если мы знаем, что нам нужно, что мы не уверены, есть еще один очень хороший принцип, которому в данной ситуации, которым в данной ситуации руководствуется Арджуна. Если мы не знаем, как поступить, потому что если мы будем просто слепо применять законы, а соблазн велик, собственно, кто может упрекнуть? Вот закон, вот все написано, все так, как оно и есть. Но неправильно это. Если мы не знаем, в какую сторону поступить, в какую сторону склонить чашу весов, то лучше ошибиться в сторону милосердия. Если ошибаться, то лучше ошибаться в эту сторону. Потому что здесь, почему эта история находится у самого истока Шримад Бхагаватам? Потому что Шримад Бхагаватам — это религия любви, прямо дхарма. Есть много разных дхарм. И, как мы уже говорили, если артха-шастра говорит одно, а дхарма-шастра говорит другое, то нужно поступить в соответствии с дхарма-шастрой. Но у нас еще есть прямо-шастра или прямо-дхарма. И если ошибаться или если действовать в соответствии с чем-то, то утверждения, которые так или иначе продиктованы любовью, они имеют самую большую силу. В конце концов, именно любовь внутри может нам открыть, что я должен делать и чего не должен делать в этой ситуации. Я должен без колебаний отвергнуть то, что я хочу. С некоторыми колебаниями я могу отвергнуть то, что хочет от меня люди, хотят от меня люди. Но если я знаю, что Кришна чего-то хочет, и Кришна хочет в конце концов от нас милосердия и любви, не просто сентиментальности, но любви, но иногда не так уж сильно отличаются друг от друга. Потому что здесь, в Драупаде, будет эта история, когда Арджуна не послушается Кришны. Кришна там же, на месте пленения, на месте того, как он связывает, говорит Арджуне. Арджуна даже не отвечает ему. Арджуна очень невежливо себя ведет. Кришна ему говорит, убей, аргументы приводит. Арджуна молчит. И потом он везет обратный путь, а Асватхаму приводит его в лагерь и подводит его к Драупаде. Что Драупаде делает? Драупаде ему кланяется. Драупаде, которые убили ее сыновей последних, она кланяется убийце своих сыновей. Сила Прабхупада будет говорить там, на Драупаде сентиментальная женщина. Она поступает в соответствии с велением своего сердца. Но в конце концов, эти сентименты, они оказываются сильнее, чем все остальные аргументы, которые сам Кришна приводит. И Кришна хочет, чтобы он не убивал Арджуну. Так что если ошибаться, то ошибаться в эту сторону. В сторону благородства или милосердия, или щедрости. И в читании Чаритамриты есть очень интересный эпизод, который также иллюстрирует этот момент. И очень интересные слова Кришнадаса Кавираджа, который подводит итог этому. Очень любопытно. Чтобы окончательно вас запутать, я приведу это. Потому что в читании Чаритамриты рассказывается, как Господь Чайтанья покинул Джаганнатпури. Когда он в первый раз решил отправиться во Вриндаван, знаю, что Сарвабхаума Бхаттачарья, Рамананда Рой, 2 года ему морочили голову. 2 года они говорили, ну подожди еще чуть-чуть, ну сейчас слишком жарко, а сейчас слишком холодно тебе идти. А вот тут вот сезон дождей должен кончиться. А вот подожди сейчас, вот Радхаятра начнется, побудь еще тут. В конце концов Чайтанья Махапрабху не выдержал и сказал, все, я ухожу. Так, но вы сначала мне должны дать разрешение. Ну они дали ему разрешение. И Гададхар Пандит пошел за ним. Гададхар Пандит, который дал обет не покидать Джаганнатхапури. Он дал 2 обета в своей жизни. Никогда не покидать Джаганнатхапури, не выходить за его пределы. И всю свою жизнь до конца своих дней поклоняться Гопинатху. 2 суровых обета. Господь Чайтанья выходит, Гададхар Пандит идет за ним. Господь Чайтанья говорит, куда ты? Что было? Куда ты? Ты что делаешь? Ты обещал не выходить за пределы Джаганнатхапури, ты обещал поклоняться Господу Гопинатху. Там, где ты, там Джаганнатхапури. И смотреть на твои стопы все равно, что поклоняться Господу Гопинатху, поэтому я никаких своих обетов не нарушу. Чайтанья Махапрабху говорит, люди тебя будут упрекать и меня будут упрекать. Он говорит, пусть люди меня упрекают, не важно. Тебя не будут упрекать, потому что я не с тобой иду. Иди себе, я к Шачи Мати иду, я просто рядом с тобой иду. Я всем сказал, пусть меня... Он сказал, пусть мой обед кшетра саньяса идет в ад. Туда ему и дорога. Что касается того, что люди тебя будут упрекать, не будут они тебя упрекать. Я всем скажу, что я в Шатимату иду навести в Бенгалии. Просто так уж получилось, что ты туда идешь, и я туда иду, нам с тобой по дороге. Но, в общем-то, я даже не смотрю на тебя, я в другую сторону. Мы тут просто рядом идем, ты тут, я тебе не мешаю. Ты не имеешь мне права ничего говорить, я просто рядом по той же дороге. Это моя вина, моя ответственность. Чайтанья Махапрабху проглотил это все. Ну, было приятно. В течение какого-то времени Гададхар Пандит шел за ним. И потом они прошли еще день, дошли до реки, через которую надо было переправляться. И опять Чайтанья Махапрабху вызвал Гададхар Пандита и Сарвабхаума Бхаттачарья. Он сказал, все, ты уже все свои обеты нарушил. Доволен, да? Из Пури ты вышел, и Гопинатхе не поклонялся. Теперь отправляйся обратно. Чайтанья Махапрабху дал ему возможность нарушить обеты. Он дал ему возможность последовать этому принципу, который он сам в Бхагавад-гите сформулировал. Сарвадхармам паритеджа мама камшарнам паритеджа. А потом он ему сказал, а теперь иди обратно и поклоняйся Гопинатху и оставайся в Джаганнатхапури. Ты уже нарушил, все, можешь, счастливый, доволен, пожалуйста, хорошо, все, я понял. Это Кришнадас Кавирадж говорит, кто может понять любовь Гададхара Пандита? Ради Господа Чайтанья он готов был на все. Ему все равно было, как люди будут его критиковать, что они о нем скажут. Он был готов все бросить. Но потом, что Чайтанья Махапрабху сделал? Иди, отправляйся обратно. И когда он это сказал, если ты хочешь доставить мне удовольствие, ты должен вернуться обратно. Гададхар Пандит ничего не понял, он упал в обморок просто. Сарвабхама Бхаттачарья его привел в чувство. Сарвабхама Бхаттачарья сам еле живой при этом, от горя. Слезы текут. Он стал ему говорить, что... Ты вспомни, что на поле битвы Курукшетра Кришна делал. Когда Бхишма дал слово, я заставлю его взять в руки оружие. Что Кришна сделал? Кришна сказал, какие проблемы. Если нужно отказаться от своего слова ради того, чтобы слово моего преданного было исполнено, я сделаю это. Он спрыгнул на лету, его чадр полетел в какую-то другую сторону. Он даже не заметил о том, как его чадр полетел. Он схватил это колесо и помчался. И Бхишма сказал, я заставил Кришну нарушить свой обет. Сарвабхама Бхаттачарья процитировал этот стих из Шримад Бхагаватам и сказал, смотри, Кришна сам делает так. Хотя Кришна хочет, чтобы мы отказывались от своих обязанностей ради Него. А потом он хочет, чтобы мы не отказывались от своих обязанностей. И чтобы мы хранили свою дарму. В конце концов. И Кришнадас Кавираджа Госвами, он завершает этот эпизод словами, что преданные были готовы отказаться от всех своих обязанностей ради Господа. А Господь не хотел, чтобы они отказывались от своих обязанностей ради Него. Он хотел, чтобы преданные были примером для всех остальных. И несмотря на то, что он говорит, испытывает нашу любовь к нему и говорит, отказывайтесь от своих обязанностей. С другой стороны, он гордится, когда преданные, которые любят его по-настоящему, исполняют свой долг, дарму. И все остальные люди говорят, смотрите на них, они следуют своему долгу и своим обязанностям. Потому что в конце концов, Кришна хочет и этого еще. И здесь мы видим, как Арджуна филигранно прошел по лезвию бритвы. Как он удовлетворил Кришну, удовлетворил Драупаде, чуть-чуть рассердил Бхиму, удовлетворил Юдхиштхиру и удовлетворил свое собственное желание внутри, как он нашел выход из этого сложного положения. Но смысл еще раз в том, что далеко не так просто применять дарму в жизни. Человек должен, первое, быть очень честным перед собой. И ни в коем случае не пытаться оправдываться с помощью, так сказать, дармы. Он должен очень четко отделить свое желание, типа пути наименьшего сопротивления от всего остального. Должен очень четко увидеть в себе это желание быть хорошим, казаться хорошим. Как иногда люди говорят, мне один человек недавно написал, ему там преданные, не понравились ему преданные что-то, не дали ему рекомендацию, еще что-то. Он говорит, я же им служил, я этим преданным служил, они мне рекомендацию не дали. Да. Я ему пишу в ответ, ты для чего им служил? Чтобы тебе рекомендацию дали, или потому что наш преданным надо служить? Потому что это твое естественное. Если ты служил им только для того, что тебе рекомендацию дали, тебе рекомендацию не дали. Понятно, разочарование. У меня будет такое разочарование в преданных. Я им служил, а не мне рекомендацию. Я разочаровался полностью в преданных. Почему ты разочаровался, дорогой? Потому что ты служил не потому, что тебе... Потому что ты понял, что нужно служить преданным, а потому что ты ждал, что тебе рекомендацию дадут. Поэтому ты разочаровался. Когда у нас происходят все эти вещи, это все кайтова дарма. Все это обман, который в нас сидит, эгоизм, который в нас сидит. Этот эгоизм принимает формы квазирелигии. Но смысл настоящей дармы в том, чтобы понять, что реально хочет Кришна, что реально хочет от меня мой духовный учитель, и делать это, как бы сложно это ни было. И когда человек действует так, когда у него искренне есть внутри желание действовать. Ну, как Господь Чайтанья сказал, ты идешь за мной, говорят Харпандиты. чувственное удовольствие для тебя просто. Иди обратно. Обратно иди. Это был удар ниже пояса. Сказать Гададхара Пандиту, что он идет за Господом Чайтаньей, потому что это удар ниже пояса. Но Кришнадас Кавираджа Госвами, когда он завершает эту историю, он говорит, все это прямо Равиварта. Все это непостижимые сложности любви. Когда любовь есть в сердце, то тогда человек безоговорочно, безупречно поступит, что бы там ни было. Во всех остальных случаях он должен руководствоваться шастрами. Он должен руководствоваться еще какими-то другими ясными критериями. Но в конце концов нужно понимать, что когда есть любовь, то любовь выше всего. Когда она есть, то человек всегда знает, как ему нужно поступать правильно. И Кришна всегда им доволен. Здесь мы видим в этой истории, как Кришна был доволен Арджуне, потому что Арджуне любовь и сердце подсказало, как он должен действовать. Поэтому, в конце концов, смысл всей этой истории в том, что мы должны достичь такой чистоты внутри, такой внутренней чистоты, когда внутри останется только любовь, ничего другого. Все остальное – это костыли, вспомогательные вещи, которыми мы должны пользоваться, пока ее нет. Но в конце концов нам нужно будет отбросить костыли. Может быть, смотрели когда-нибудь фильм «Чудо святого Йоргена»?
Праздник
святого Йоргена. Человек отбросил костыли и стал плясать. Радостно. Точно так же. В конце концов, и нам, когда душа наша полностью очистится, она отбросит все костыли. Хоть не будет плясать. Харе Кришна.
Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе.
Сила Прабхупада ки.
Джай.
Какая система? Там просто зачет, не зачет или баллы?
Баллы тоже есть. Если... Как я сказал, все зависит от того, еще раз, чем человек руководствуется. Если он руководствуется просто своим животным инстинктом, низшей природой, и при этом, так как он человек, ему нужно все равно, как-то у него есть разум, он разумом этим злоупотребляет и оправдывает свои инстинкты и свои какие-то побуждения, импульсы какими-то там высшими материями или цитатами или еще чего-то, это неуд точно. Если я начинаю руководствоваться чуть-чуть более высшими соображениями того, что люди обо мне подумают, преданные обо мне подумают, еще что-то такое, то, может быть, не знаю, тройка с минусом какая-нибудь. Опять же, все зависит от того, как, что именно, с какой точки зрения я на это смотрю. Кто... Чье мнение меня интересует? Интересует меня мнение толпы, некое демократическое большинство, или меня интересует мнение каких-то отдельных преданных, да, которых я уважаю. И я не хочу потерять или уронить себя в их глазах. Все зависит, еще раз, от моих намерений, чем я руководствуюсь при этом. Что для меня критерием является? Или если я руководствуюсь тем, что хочет от меня мой духовный учитель и Кришна. То есть там есть градация. Мне трудно сказать. Мимо очень цельная натура. В высшей степени последовательности. Именно поэтому Кришна рассказал Бхагавадгиту Арджуне. Бима не рефлектировал. Мадхвачарья великий ачарья наш Сампрадай, который является олицетворением Бимы или одним из воплощений Бимы в том числе. Он очень интересно пытается доказать, что все-таки Бим лучше, чем Арджуна. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что из пандавов я кто? Дананджай. Дананджай – завоеватель богатств. Это имя Арджуны. Мадхвачарья говорит, нет, это имя Бимы. Почему? Потому что Дананджай – это одно из названий праны. Есть несколько пран у нас. Апана, Яна, Самана, Удана, прана. И потом Курма, Дананджая. Говорит, ну, смотрите, прана. Бим он кто? Он сын Ваю, праны. Поэтому здесь Кришна говорит, из пандавов я Бима. Бима у него есть это... Бима что олицетворяет? Бима – это одно из проявлений духовного учителя. Я в свое время рассказывал о том, что есть 5 уровней проявлений гуру татвы. Есть здравый смысл, как проявление гуру татвы. Есть там Бима, есть там, параматма, да, есть параматма, следующий уровень, потом есть уровень этого самого Ваю, или Бимы, или Мадхвачари, потом есть уровень Нитянанды, потом есть уровень Шримати Радхарани. Все это проявление или отражение различных, одного и того же принципа гуру татвы или учителя, который, в свою очередь, есть часть природы Бога или Кришны. И при этом прана Ваю или Вайкунта пран, Мадхвачарья, Бима, они олицетворяют один принцип. Они олицетворяют принцип сражения за дарму. Так, когда человек просто сражается за дарму, отбросив все остальные вещи. Это дарма, я сражаюсь за нее. И на этом уровне Бима был прав, но есть еще более высокий уровень. И правота Арджуны, она еще выше. Я не думаю, что Бима подыгрывал Кришне в этой ситуации. Бима, он полностью уверен в том, что это правота. Это правота, безусловно, на очень высоком уровне. Но вот не на самом высоком. Самый высокий уровень, самое высокое, что тут есть, проявляет Арджуна.
А вот если уже не ошибся, неправильно, он не успел сообразить.
А надо раскаяться, надо очень ясно понять, чем я руководствовался в этой ситуации, почему я ошибся. Чтобы извлечь урок, человек должен очень четко понять свой мотив, что было определяющим в этом моем поступке. Почему, собственно, произошла эта ошибка? Амбиции мои какие-то, какая-то, еще какая-то природа. Задели просто мои, там, я не знаю, чувства. В свое время у меня было это откровение. Это была очень сложная для меня ситуация, когда я совершил глупость, полную, явную совершенно. И при этом все время был уверен, в течение многих лет был уверен, что, в общем-то, я был в целом прав. И в какой-то момент я я заставил себя думать над всей этой ситуацией. Почему эта глупость произошла? С одной стороны, я знал, что это глупость, что это чушь какая-то. А с другой стороны, у меня были оправдания все готовые. Я стал думать над этим, над всем. И к ужасу своему я понял, что мотив, которым я руководствовался, несмотря на то, что я в течение нескольких лет думал, что я был прав, был полностью ложным, что мне просто хотелось, что я просто играл роль определенную, роль какого-то хорошего, я такой хороший, я такой добрый, я такой доверчивый. Посмотрите, какой доверчивый. Ну, пожалуйста, ну не обманывайте меня. Ну, конечно, меня обманули. Но когда я понял, что, собственно, какую роль я при этом играл перед самим собой, и понял очень хорошо, что это всего лишь навсего была ложная роль, лживая, мне очень ясно стало, что в чем, собственно, беда, в чем ошибка. И смысл-то в том, что если я не сдал экзамен, то после этого, как, ну, в школе бывает такая работа над ошибками, да? Когда диктант раздают, или контрольный какой-то. Надо поработать над ошибками, надо понять, где был тот ложный мотив, который меня заставил неверно поступать в этой ситуации. Где я ошибся? Где я принял или подменил волю Кришны своим собственным эгоистическим каким-то желанием?
Мы можем воспитывать, взращивать, что питает эту честность, все, потому что даже зная волю духовного учителя...
Общение с честными людьми. Только общение с честными людьми может сделать меня честным. Ничего другое. Только это поможет мне увидеть что-то, что я в противном случае не видел бы. Иначе механизмы самообмана нас очень сильно ослепляют, очень трудно себя отделить. Почему нужны шастры, собственно? Потому что шастры – это некий критерий вне нас. И поэтому сначала нужно научиться пользоваться шастрами. Почему мы учим наизусть шастры, почему мы пытаемся все это теорию изучать, так сказать? Потому что это точка отсчета вне системы нашего самообмана. До тех пор, пока мы находимся внутри системы нашего самообмана, то есть наедине со своим умом, у нас нет механизмов, инструментов. Так. То есть шаг номер один, действие, которое я должен совершить, я должен научиться руководствоваться. Я в шастрам виде утриджа вартатея камакарана, как Кришна говорит, если человек отвергает шастры видхи, то тогда на соседи мавабнати, на сукам, на парамгатин, такой человек не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели никогда не достигнет. Поэтому первое – шастра-види. Я должен знать шастра-види, руководствоваться шастра-види, задавать себе вопрос, что говорит шастры в этой ситуации. Но это еще не гарантирует меня от того, что я не обманусь при этом. Поэтому, чтобы быть честным, нам нужно как можно больше этих reference points, как это сказать, точек отсчета или каких-то точек вне нас, вне нашей системы самообмана, ориентиров каких-то. Вот. Этим ориентиром являются саду, гуру и шастры. Мнение саду, мнение гуру, мнение шастры. Общение с этими тремя вещами, или, как сказать, не вещами, а субъектами, личностями. Общение с шастрами, общение с садой, общение с гуру, они помогут нас вывести на доскопки этого.
Просто мы можем видеть, что люди будут в присутствии нечестных людей.
Господи, конечно.
Мой вопрос в том, что заставляет или стимулирует человека переступать через свое «я», через свое ложное эго и идти навстречу Кришне и воле Духовного Учителя. Что является вот этим стимулом, который заставляет человека...
Когда он почувствует вкус в этом. Потому что у оправдания себя есть очень сильный вкус, мы это знаем, правильно? Приятно всегда себя оправдать. У нас есть самый лучший адвокат в мире, который к тому же бесплатно на нас работает. Мы не платим ничего. Это адвокат на собственный ум. Там у него все аргументы уже запасены. И у нас очень четкая презумпция невиновности есть, правильно? Собственной, от которой мы отталкиваемся. Я не виноват, потому что это я. Как я могу виноват быть? Это же я. Но когда мы почувствуем вкус некоего суда над самим собой, с точки зрения Кришны. Потому что такое сознание Кришны? Сознание Кришны – это наша способность смотреть на все не со своей точки зрения, а с точки зрения Кришны. Правильно? Я гляжу на все, на весь этот мир и на все остальное не через свое искаженное зрение и глаза, а с точки зрения Кришны. Это для меня критерий. В этом есть свой вкус. Мир предстает передо мной другим. Я почувствовал этот вкус. Почувствовал вкус того, что, в общем-то, не так уж страшно. Ничего не меняется в этом мире. Наоборот, все становится лучше только. И в том числе для меня, если я не оправдываю себя, а пытаюсь посмотреть честно на то, что я делаю. Это удивительно, как люди, я думал над этим недавно, как люди, руководствуясь соображением, в том числе чести, почета, нам очень сложно, мы все очень зависим от репутации своей. И как они, чтобы защитить как-то свою репутацию в глазах других людей, делают какие-то глупости, не понимая, что, в общем-то, если бы они не пытались защитить свою репутацию, что самая лучшая защита своей репутации – не пытаться ее защищать. Моя репутация в глазах других людей, она возрастает тысячи раз, если я не пытаюсь свою репутацию защищать. Большая часть поступков или самооправданий, к которым мы прибегаем, каких-то механизмов самообмана или глухой защиты, в которой мы становимся, она связана с одним мотивом. Я боюсь лишиться какой-то своей репутации или своего положения, или еще чего-то. Но при этом людям невдомек, что самый лучший способ защитить свою репутацию – это не защищать ее. Если я не буду защищать свою репутацию, моя репутация, она будет неожиданным, парадоксальным образом, как на глазах расти, как на дрожжах расти. Поэтому это самое лучшее, конечно, вообще. Я не должен никогда руководствоваться этими вещами. Потому что мы создаем некий свой образ внутри. Я такой. И нам очень трудно с этим образом расставаться. Арджуне было безумно трудно расставаться с этим образом. У него уже образ был. Я такой. Ему Кришна говорит, сейчас мы его разделаем. Этот образ твой. Ничего от него не оставим. Арджун говорит, нет, лучше я умру. Меня лучше убьют, но я убью таким, каким я привык себя считать. Пусть говорят, не, не лучше. Мы сначала убьем твой ложный образ, а потом посмотрим, что с тобой делать. Арджуна репутацию свою пытался защитить. Пусть говорят, не надо. Честненьким хочешь быть? Сейчас. Хочешь праведным прослыть? Защитником дармы – убей карму. Когда он безоружный пытается вытащить, убей его. Ай, Арджуна Китя! Его репутация взросла бесконечно. Самый момент. Что обо мне подумают? Кто тебе подумает? Дурьёдана. Дурьёдана тебе. Дурьёдан тебя все равно будет упрекать. Он это делает. А, смотрите, что он делает. Какая разница, что тебе Дурьёдана подумает? Не важно. Рассказывал целую лекцию в прошлый раз. Я целую лекцию рассказывал. Как ему Господь Шива вручил меч. Сказал, вот тебе меч. С помощью этого меча. А что? А, темных. Так или иначе, я не знаю. Почему они погибли, что именно было? Не знаю. В свое время, единственное, что я знаю, что Уттари предсказали, когда она еще была девочкой, с ней встретился один саду. Саду посмотрел на нее и сказал, что настанет миг, когда у пандавов не останется ни одного наследника. И в твоем чреве появится тот, кто продолжит этот славный род. Предсказание это было, то есть это было уже так или иначе записано за много лет до этого. И Кришна вспомнил об этом, когда он разговаривал со Ашватхамой. В Махабхарате описано, как Кришна разбирался со Ашватхамой. Ашватхама ему сказал, я выпустил. Ашватхама из последних сил сказал, я выпустил Брахмастру. Это Брахмастра убила всех, в том числе последнего наследника. Пандава. Кришна сказал, убила, но я его оживил. Почему? И он привел пример этого. Он вспомнил эту историю. Он сказал, что в свое время Уттари это было предсказано. И это суждено будет случиться. Да, зародыш в чреве Уттары был убит жаром Брахмастры. И случением ее едали. Но я его живил. Никаких других подробностей я не знаю. Сила Прабхупады ки!